Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Oh. «Женский клуб» – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Радонеж». Я напоминаю, что в эфире еженедельная передача «Женский клуб». Наша программа выходит в прямом эфире каждую среду с 19 до 20 часов. Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gklub@mail.ru. Я повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Хочу также напомнить, что работаем мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира – 959-5939. Сегодняшнюю программу проведу я, Светлана Сорокина. Мы с вами продолжим разговор про образование в православных школах. Какие основные проблемы современного российского государственного образования? Как выжить православным школам после введения новых поправок к закону об образовании? Какие существуют правила приема в первый класс? Какие дополнительные дисциплины изучаются? Вопросов много. И сегодняшний гость нашей студии – это директор школы «Братство Радонеж» Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского Татьяна Ивановна Лещева. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Татьяна Ивановна, напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, мы в прошлую среду уже с вами общались, но, может быть, кто-то не слушал передачу, а, может быть, кто-то забыл, что значит «Центр непрерывного образования»?
Ну, прежде всего, это комплекс, который включает в себя как дошкольное образование, начальную школу, среднюю, старшую, дополнительное образование и обязательная связь с вузами. Вот центр образования в православных школах по факту образовывается раньше, чем появилось такое понятие в государственной системе. Несмотря на то, что у нас 6 центров образования православных, официально имеющие этот статус, мы таковыми являемся абсолютно все 28. Это в Москве, а в России, ну, наверное, там вот уже за 100 перевалило. Потому как любая православная школа имеет тесный контакт с семьей. И, естественно, знает и бабушек, и дедушек, и своих будущих учеников, которые придут через несколько лет, не теряет связь со своими выпускниками. Это связь теснейшая с приходом, с теми вузами, которые вот сотрудничают в нашей системе, государственной. Это все неразрывно.
Да. Сейчас я смотрю, только появляется очень много центров образования, обычных светских. То есть сейчас вот большая реформа идет, школы объединяют очень многие. То есть сейчас такая система вводится повсеместно, но без дошкольного образования, насколько я понимаю.
Нет, дошкольное образование сейчас тесно завязано с государственной системой. Более того, уже вот более 5 лет, как такое положение существует в государственной системе, достаточно трудно получить этот статус официально. Надо показывать много достижений в этом направлении. Не каждому это по плечам. Вот. Но сейчас новая тенденция – это укрупнение школ.
Да.
И возникают холдинги. А в холдинг входит обязательно дошкольное образование, начальное и среднюю ступень выделяют в отдельное здание, старшую школу. С одной стороны, это очень правильно и грамотно, С другой стороны, я понимаю даже проблему, которую сейчас решает государство. Есть такое понятие «дворовая школа», куда с трудом записываются и набирают первые классы. Есть школы, ряд школ, которые не могут набрать такой первый класс. А есть достаточно успешные школы, престижные, где дежурят родители в момент приема детей, жгут костры, караулят это место. Это совсем не обязательно, что они проживают здесь рядышком. Поэтому вот сейчас, конечно, департамент образования очень озабочен этой проблемой и пытается выровнять эту ситуацию. Ну, в общем-то, благие намерения, а что из этого выйдет, это большой вопрос. Я по опыту могу сказать, что вот у нас два здания, и мне, как директору, достаточно сложно. Они не на одном школьном дворе находятся, но в небольшое расстояние, но это проблемно. Проблемно, может быть, в первую очередь для меня, проблемно для многодетных родителей. А у нас таковых более 60%. И вот развозить детей Москва и область, хотя вот это МКАД, это въезд в Москву, это выезд, это проблема. Это большая проблема. Конечно, в государственной системе эти школы, холдинги возникают так, что вот они рядышком где-то находятся, но смешиваются коллективы. Момент вот становления такого комплекса, он очень сложен.
Всегда страшно попасть с своим ребенком вот на момент этого становления.
Да.
То, что непонятно, будет хорошо, очень хорошо или очень плохо в этот момент.
Ну, школы объединяются, сливаются. Вы знаете, что вот если один ребенок приходит в сложившийся коллектив, он все равно с собой что-то привносит. Хорошее или плохое, проблемное или наоборот, в общем-то, очень положительно влияет на коллектив. Но след всегда за собой он несет. Вот. А здесь несколько коллективов сливаются.
Я сама мама первоклассника, которая, девочка у меня пойдет в школу в сентябре, да, и в этом году в школы записывали через сайт госуслуг, да, в вашу школу записывают ли через подобный сайт?
Традиционно мы своих первоклассников знаем еще загодя. И они приходили в сентябре, они приходят еще и накануне сентября, и в позапрошлом году мы знаем многодетные семьи, которые просто вот на очереди идут. Официально мы начинаем прием детей где-нибудь с февраля месяца. До 1 апреля у нас, как правило, уже классы скомплектованы бывают. В этом году нас в апреле только собрал департамент образования, когда уже, в общем-то, набраны коллективы, и просто порекомендовал, предложил обязательно, как и вся государственная система, зарегистрировать своих первоклассников по единой системе. И мы это сделали.
То есть вы тоже участвуете, как и
обычная
школа?
Да, безусловно. Конечно, мы не всех могли показать, потому что есть сложности определенные в этом году по зачислению детей из Подмосковья.
Это смешанный у вас вариант получается?
Да, мы находимся на границе, и, конечно, вот опять страдают все наши православные школы и вообще вся система негосударственного образования. Если в государственную школу принимали детей из Подмосковья, близлежащего и Москвы без ограничения, и сейчас принимают ограничения только для первоклассников, необходима регистрация в Москве. Ну, если с экрана телевидения, в эфире, в прямом говорят о том, что это элементарно можно сделать, регистрация покупается.
Какие-то страшные
это
вещи,
бизнес,
да.
Это бизнес открывается для всех. Вот.
То есть моментально только ввели, уже
да,
есть такие лазейки.
Да, и уже, безусловно, есть. Вот. А что это за беззаконие такое? Понимаете, в основном родители работают из Подмосковья в Москве. Они являются налогоплательщиками этого города. Они все налоги заплатили. И получается так, что, и, как правило, это многодетные семьи. И впервые за всю историю советского, российского образования для детей из многодетных семей становится образовательная услуга платной. Потому что норматив не выдан, питание не получено на этого ребенка из многодетной семьи, ни завтрак, ни обед, а ему вроде бы это все должно быть гарантировано. И налоги-то родители, законопослушные граждане, уже заплатили в Москву. Вот такая вот дилемма. Когда мы этот вопрос озвучили в департаменте образования, ну, там, как всегда, развели руками, удивились. Это, наверное, частный случай, когда, конечно, надо помочь, надо что-то сделать. Естественно, мы этих детей не выбросили на улицу, мы их также кормим, содержим, учим. Вопрос только один был. А вот почему же, как это, не государственная школа, и ведь деньги-то вы собираете? Да, иногда собираем деньги, в основном собираем, но это пожертвование, это не плата за обучение. А пожертвование, оно очень разное бывает. Иногда это трудовой вклад. И если в семье пятеро детей, все они у нас учатся, вот какое может быть пожертвование? А норматив на ребенка в данный момент, вот, в зависимости от ступени образования в государственной системе, это и 10 тысяч в месяц, это и 8 тысяч там в месяц. И где вот найти у родителям деньги, чтобы восполнить недостающий
норматив? Вот как раз, да, у нас есть вопрос по СМС пришел. Да. Скажите, как и кем финансируются православные школы? Принимают ли участие в этом государственный бюджет, церковь, родители?
Безусловно, в общем-то, все стороны заявленные принимают посильное участие. И государственная система по закону об образовании, она нам дает норматив, идущий за ребенком. Но опять же, вот с 1 января 2012 года мы все признаем, что это не тот норматив, который получает государственная школа. Он усечен. Он остался на прежнем уровне прошлого года. Мы на прошлой передаче об этом подробно говорили.
Да.
Вот, к сожалению, вот для нас он таков. Государственная же школа имеет норматив в зависимости от ступени, от класса, где учится ребенок. Начальная школа – это один норматив, пятый класс – это другой, восьмой, третий и так далее. Старшая школа получает норматив в размере там, 10 тысяч за ребенка.
Вопрос тоже по СМС приходил после прошлой передачи?
Да, вот я еще не до конца ответила. Конечно. Конечно, пожертвования от родителей. Во многих школах это может быть даже и договор об оплате, но он такой посильный. Вот, но мы не можем на это перейти. Вот, к сожалению, мы сделали платными услугами дошкольное образование, вынуждены были пойти по этому пути, потому что там бесповоротно в прошлом году и позапрошлом уже шла речь о том, что в негосударственной системе дошколка не оплачивается. С 1 июля этого года дошкольная ступень образования по закону должна быть финансирована. Но опять же узнаем, что это очень хитро. Система. Допустим, дошкольники, норматив на дошкольника составляет 120 тысяч в год, то есть это 10 тысяч в месяц. И этот норматив начинают делить на две части. Одна часть в размере 80 тысяч – это услуги, это уход за ребенком, это досмотр за ребенком. И 40 тысяч в год – это образовательные услуги. И вот такая интересная ситуация, но нетрудно догадаться, какую из этих частей нам предложили взять. И более странно это звучит, если речь идет о дошкольном образовании, значит, это детский садик, это воспитатель, да, во главе угла стоит, и мы говорим, что это нераздельно воспитание и обучение. И в детском саду первоочередная задача – это воспитание. Как можно это разделить? Это во-первых. Потом мы знаем сейчас, в общем-то, уже идут разговоры, и администрация школьная, дошкольная предупреждена о том, что часть услуг надо возложить на плечи родителей, чтобы прибавить зарплату сотрудникам, чтобы как-то ограничить вот расход денег, сэкономить ли или еще что-то там, да, ну, прикладываются образовательные услуги частично на родителей. Вы уже слышали об этом, что, допустим, логопеды, психологи, это все услуги очень платные.
Но мы тоже
подготовка
платили,
к школе,
да.
Это почему-то стало платной услугой. Мы же у себя в детском саду все это даем в рамках. Вот, ну, это неотъемлемая часть, дополнительно собирает деньги, но это просто даже как-то, знаете, вот не должно этого быть. И мы этого не преследуем и никогда не делали. жили в долг, надеялись на возврат денег. Все-таки мы имеем статус центра образования, и если даже дошкольная образовательная вот услуга, она якобы не оплачивается государством, то в рамках центра образования это должно было происходить так. Мы получили деньги в 2009 году, мы должны были их получить в 2010 году, но, к сожалению, этого не произошло. Даже на дошкольное образование. Вот, и с 1 сентября 2011 года и вот до конца этого года у нас дошкольное образование стало платным. И когда мы просчитали, во что это выливается для семьи, 13 500
в месяц, да?
В месяц за ребенка. Какая семья это может подтянуть? А если это многодетная семья? И вот наши многодетные семьи, ну, они наскребают эти 13 500, и совершенно вот там, а другие дети у них, естественно, учатся уже так вот безвозмездно, да, потому что норматив хоть на школьника идет. Ну, каково от этого школе? Мы все в долгах, как в репьях сидим. И по цифрам можно вот увидеть, было 67 детей дошкольников у нас в центре, вели платные услуги 13, на конец года 16. Таких
всего.
Семей. Да, всего. Причем у нас свободные места, очередь громадная из детей православных семей, а воспользоваться они этим не могут. И даже введение нового закона ситуацию не спасет. Более того, я могу догадаться, что вот если государственная система переходит на платные услуги образовательные у дошкольников, мы с вами проживем с этими 40 тысячами в год только до 1 января 2013 года. А потом их уберут из общей системы и оставят только досмотр и уход за ребенком. И нам будут отвечать, как это? И в государственной системе мы отняли эту часть. И у вас, естественно, ее отнимут.
Вот у меня очень многие многодетные семьи уже склоняются к мнению, что рожать новых детей страшно, да? Вроде бы, казалось бы, у семьи есть уже 4-5 детей, да, но 6-7 не хотят. Именно потому, что с каждым годом проблема образования все более остро стоит. Что нет уже нормального бесплатного образования, и все страшнее и страшнее идти в завтрашний день.
Вы знаете, не мы же выбираем, рожать или не рожать.
Ну, это понятно, конечно. Это понятно, да, но вот такие есть рассуждения, сомнения, разговоры.
От нас с вами очень многое зависит. Понимаете, ни одна же школа православная, и не наше сообщество должно с этим бороться. Вот вроде бы перед выборами...
Это, конечно, государственная проблема.
Не мне, не нашему сообществу, а патриарху нашему, господин будущий президент, пообещал выровнять образование конфессиональных школ, довести на уровне государственного обеспечения. Более того, после своего избрания он не отказывается от своих, в общем-то, обещаний. И я думаю, что это как раз тот самый путь, по которому мы должны идти.
Ну, просто любая реформа, она уже пугает нашего российского гражданина, да?
У нас другого пути нет. Да. Мы должны просто, потому что система негосударственного образования, понимаете, вот здесь мы очень все разные. Есть школы, как говорят, вполне доступные, это 30 тысяч в месяц, но не для православной семьи. Вот, хотя есть школы православные на Рублевке. И там платят эти деньги, наверное, больше платят, не знаю.
В семье, конечно, есть разные.
Вот, да. Есть разные, а почему? И богатых тоже православные люди готовы пожертвовать.
Если в Москве больше богатых, то будет в регионах.
Но вот наша школа социально ориентированная, не я ее создавала, ее создали родители. И слава Богу, что у нас процент многодетных все возрастает, возрастает и возрастает. Как я это ограничу? И когда нам чиновники говорят о том, что «а зачем вы учите эту нищету?» Берите к себе богатых православных. Они же есть.
Есть. А с какого возраста вы берете в детский садик?
Из 2 лет берем.
То есть такое отделение у вас, да?
Есть такая возможность. Более того, вот у нас даже для первоклассников есть возможность спать днем. Вот не каждая государственная школа себе такое может позволить. У нас очень комфортные условия. Продленка оборудована одной такой спальней. 2 класса в параллели.
В первом классе, да?
Да, продленка. Это режим полного рабочего дня до 6 часов. Ну, бывает так, что когда...
Но она обязательно продленка?
Нет.
То есть в обед можно детей забирать у вас?
Можно забирать, и у нас есть такие семьи, но основная масса остается, потому что вторая половина дня у нас дополнительное образование лицензировано и аккредитовано по 8 направленностям. И более того, у нас для наших детей из православных семей, так чтобы они не прыгали по транспорту с переходами, там еще как-то вот, чтобы единство, содержание образования сохранить, мы открыли православный отдел духовного пения при государственной детской музыкальной школе. И существуем мы уже, вот, ну, второй выпуск сделали таких выпускников. Школа государственная музыкальная очень нами довольна и нам удобно.
Вот про СМС вопрос был.
Да?
Почему в православных школах меньше детей в классах? И, наверное, вот тогда вопрос. Сколько в начальной школе детей в классах у вас?
Очень по-разному, потому что мы с 5 класса перешли на раздельное обучение. Началка вот нас как-то не подняла, не поддержала. Но, может быть, это будущее или наоборот. Мы вернемся к смешанному обучению. Это вопрос еще. Вот есть свои плюсы, есть свои минусы. Но вот начальная школа прошлого года вот вынуждены были в класс посадить 20 человек. Это не я. Вы знаете, при всем нашем вот таком, ну, таком положении достаточно аскетичном в плане финансового вот, да, благополучия, мы все равно придерживаемся того мнения, что более 20 детей в классе обучать нереально, качественно. То, что норматив в государственной системе 25, иначе это не рентабельно, но это, наверное, коммерческая такая система. Да? О ней тоже нельзя забывать. То есть тут должны как раз родители, понимая, да, пожертвовать. Жертвовать, потому что иначе невозможно проплатить зарплату учителю. Если созданы эти такие комфортные условия. Потом ведь во многом, опять же, вот кубатуры. Я бы и с радостью, может быть, вот желающих много, мы бы открыли классы по 20 человек. Если началка с трудом это выдерживает, одно помещение больше, значит, там 20 можно посадить детей, а в другое более 16 я уже никак не посажу. А у нас вот ну, нынешние вторые классы, их ровно 40. Там уже перебор. Хотя учителя очень крепкие, вот, очень опытные, конечно, они справляются со своей задачей. Но идеальный вариант – это когда в классе 12 человек, 15, 16.
Это мечта, да, просто, да,
да,
на сегодняшний день.
Вот, а кубатура помещения в средней школе не позволяет посадить такое количество. Там кубатура рассчитана так, ну, на 12 человек, а приходится сажать 15. Ну, потом при разделении на мальчиков и девочек бывает так, что где-то 16 мальчиков, 8 девочек. Вот, бывают очень разные такие годы, но урожайность.
Да-да-да. Расскажите, пожалуйста, какие особенности обучения есть у вас в начальной школе? То есть какие дополнительные предметы, как строится обучение, прогулка, например, есть?
Ну, как во всей системе вообще-то образование.
У всех по-разному, у всех по-разному.
Вот, любая православная школа, она обязательно выполняет государственный стандарт. И если требования были даже там ввести предметы КТ, изучать компьютер с первого класса, нам пришлось, в общем-то, всем на это перейти. Мы просто обязаны, как бы мы к этому ни относились. Вот. Но рассматриваем компьютер как инструмент прежде всего и как можно меньше всяких игровых моментов. У нас даже запрещено играть с телефоном мобильным. Не то, что с компьютером. Вот. Ну, как инструмент изучаем. Весь базовый компонент и обязательно, конечно, в начальной школе это закон Божий. Это духовное пение, помимо обычного урока музыки развивающего. Это церковнославянский язык. У нас он начинается с 3 класса.
С 3, да?
Да.
Английский?
Английский, как положено, со 2. С 1 мы не даем.
А дальше как строится обучение? Какие еще дополнительные языки, предметы?
Ну, есть школы, где ведут и греческий, и латынь. Мы начинали с греческого. Наверное, нам очень не везло на педагогов. которые не жаловались на детей, но почему-то интерес к этому предмету у детей загасал. Такой предмет надо вести очень серьезно. Или вообще его не вести. Вот мы не стали гнаться за такой престижностью, за галочкой, вот мы его изучаем. Я думаю, что всегда можно через дополнительное образование дать эти языки, латынь, греческий. И я бы, наоборот, даже вот в старших классах углубила опять на факультативной основе, дала бы на ином, в ином более глубоком варианте изучения церковнославянского языка, если это будущий филолог.
Сколько уроков примерно в день там, в пятом классе?
Ну, я знаю, что они заканчивают в 2 часа, в час.
А продленка существует? Вот а уже как в же он? Школе тоже?
Ну, это 5-6 классы, и там уже дети становятся такими взрослыми. Они даже где-то идут на продленку, а потом им хочется вот просто общаться. Просто общаться, не сидеть до 6. Вот, ну, они из школы, их не выгонишь, а вот на продленку тоже сложно загнать. Есть кружки, есть студии. Есть спортивные секции, есть у нас такой клуб «Серафимы», военно-патриотический клуб. Он вот возник благодаря, ну, наверное, такому раздельному обучению мальчиков и девочек. Мы все годы ездили в суворовские, ушаковские сборы. Мы знали, что у нас есть свои минусы, у нас достаточно слабая такая физическая подготовка детей, но не те условия для организации занятий спортом. Очень в ущемленных условиях существует урок физкультуры в начальной школе. Это обычная группа, переоборудованная для занятий. Мы больше надеемся, знаете, вот на занятия на свежем воздухе. Там вот можно и побегать, там и попрыгать, и там всевозможные снаряды стоят. У нас достаточно хорошо развит вот лыжный спорт. Территория позволяет, и вот если государственная система отошла от таких занятий на лыжах, да, то у нас вся начальная школа на лыжах традиционно, как только снег выпал, занимается. В средней школе у нас бассейн. Здание находится в ближайшем Подмосковье, сразу за кольцом. И местная власть подмосковная, она вот нас не отделяет. И на безвозмездной основе, благодаря вот таким вот только приказам, наши дети занимаются в замечательном бассейне олимпийского резерва, где нет хлорки, где серебряная вода, подсеребряная хорошая система очистки, занимаются там на уроках физкультуры.
У них тренеры какие-то ваши или...
Нет, бассейн выдает. Выдает нам специалистов, они занимаются.
А старшеклассники чем занимаются?
Ну вот сейчас у нас в старшей школе появился свой маленький спортивный зал на 60 квадратов, вот такой вот, в зависимости от того, какой это класс, девочки или мальчики. Вот, конечно, был период, когда вот ввели это раздельное обучение, к нам пришли мужчины, бывшие военные, некоторые из них посмотрели, а ребята хилые, слабые, с ослабленным здоровьем. Но вот где только могли, мы поставили перекладины. Они у нас научились отжиматься очень хорошо, подтягиваться. И вот окрепли. И, в общем-то, показатель такой, что они не боятся идти в армию. И даже мечтают некоторые быть военными. И очень серьезно, и упорно мечтают. Чтобы мы сейчас об армии не говорили, но вот как им это объяснить? Ну, хорошее стремление отдать долг родине.
Конечно, да. Это важно. А такой вопрос. Если у ребенка явные способности к физике, надо ли переходить в физмат-школу или есть возможность изучать физику в православной школе?
Я бы сказала, что даже физику такому ребенку можно изучать дома, на семейном обучении. Это вполне реально. Все зависит от самого ребенка, от того, кто с ним занимается, какая помощь оказывается. И если это православная школа, ну, точно так же можно ответить, да. Вот, знаете, конечно, в основном наши школы, они не специально, но так получается, что они с большим гуманитарным уклоном, потому что большее количество часов литературы, истории, русского языка. Отсюда у нас и знания такие крепкие по этим предметам. Но математику из нас никто не сокращал, не усекал эту программу. И нередки случаи, когда наши учащиеся, не только вот в нашей школе, я знаю, у коллег точно так же, но вот у нас конкретно были победители олимпиад в МГУ. И дети поступали и на мехмат, и на физический факультет МГУ, и МИФИ, потому что он от нас достаточно близко расположен. Вот. Мы не ломаем ребенка. Вот те Богом данные способности, их надо развивать. И это вполне реально. Вот старшая школа, она занимается по индивидуальному учебному плану. Мне кажется, это очень правильный подход. И тогда они поступают куда хотят. Вот из одного небольшого выпуска у нас обязательно есть иконописцы, художники, у нас обязательно есть врачи, учителя, филологи, и обязательно есть математики. И они заканчивают здесь 11 класс. Бывает так, что, в общем-то, уходят из школы, да, ну, что вот есть престижные, такие хорошо ориентированные школы. И это право родителей выбирать такую школу. Просто в дворовую, как вот принято говорить, да, никто не уходил. Если уходит, то уходит вот в такую конкретную уже вот, ну, если действительно ребенку надо 8 часов физики, да.
Просто не всегда математики. Дома могут помочь родители, например, с той же физикой, да, или химией. Ребенок увлекается, а родители не являются специалистами, а средств для репетиторов, к примеру, нет, да.
Вы знаете, вот наш зауч, она вот сейчас в таких расстроенных чувствах, но приводит родителям пример, вот тот, который сама имеет на сегодняшний момент, потому что папа настоял перевести ребенка в хороший класс, престижный, при школа при МИФИ. Правда, все равно в гуманитарный класс. Но когда она переводила, она понимала, что лучше, чем мы историю даем с литературой, там, конечно, не дадут. Но для нее было открытием, а сама она математик, что и математики-то там нет, обычной, базовой, в 10 классе.
А что же там есть?
Ну, вот там были такие, видимо, нестроения, может быть, они временные, может быть, это все зависит от того учителя, хотя учитель 10 класса поменялся, в 11 классе новый учитель пришел. И вот средний балл по математике в школе при МИФИ, в гуманитарном, повторяю, классе, да, в одном, на сегодняшний день 42 балла. А мы сдали у себя математику достаточно хорошо. У нас меньше 60, там нет. 80 с лишним, 90. Это вот наши дети сдавали математику.
А как вообще результаты ЕГЭ? Вы довольны этим годом?
Да. Несмотря на то, что класс был сложный.
То есть бывают такие классы?
Бывают. Бывают сложные, вот, ну, это уже и наши какие-то издержки, и наши недоработки, где-то, может быть, очень по-домашнему мы их воспитывали, где-то подраспустили, вот, но учителя так трудились, что даже дети с ограниченными возможностями в обучении, которые никогда бы не закончили среднюю школу, вот, в обычных условиях, знаете, мы берем. Мы смотрим, вот, но если никто, кроме нас, помочь не может, а мы все-таки в состоянии, то один ребенок на класс, два ребенка, ну, не более того. То есть очень важно соблюдать вот эту профессиональную особенность. Вот мы не боимся детей-инвалидов брать, но они как раз с сохранностью интеллекта, эти дети-инвалиды, то мало ли какие недуги идут, да. Вот это ограниченные возможности. Вот девочка-колясочница, но она такая талантливая, это будущая медалистка. Вот, надо же ей было создать условия. И когда вот долго так еще колебались, даже среди коллеги наши думали, а как вот девочка на коляске будет у нас учиться. Но она была в нашем детском саду. И те наши сотрудники, которые с ней общались, родители, говорили о том, что не бойтесь, вы знаете, вот, все будет замечательно. И мы это увидели, что у нас милосердие стало не на словах, а на деле. Дети изменились.
Это замечательно. А что значит индивидуальный план у старшеклассников? Как это выглядит?
Но это профориентация, да, и вот надо заранее задуматься, и дополнительные часы по профильным предметам мы добавляем этому ребенку, составляем индивидуальное расписание, что вот здесь вот надо подтянуть, это надо углубить, этот ребенок в этот момент вот, ну, так выстраивается. Их не так же много в старших классах. И можно выстроить расписание таким образом, что у него большее количество часов оказывается на для самоподготовки, для углубления того или другого предмета.
Вот еще вопрос, СМС пришел. Могут ли девочки в ваших школах ходить в брюках?
Вы знаете, конечно, могут и ходят, но только не на занятиях. Только не на занятиях. Печально, конечно, наблюдать нам такую картину, когда они до школы приезжают в брюках, тут же переодеваются, и вот это вот, знаете, ну, такая двуличность. Но, видимо, время такое, если священники уже все смирились и сдались на потребу, вот, но если это вот мечта, да, такая, но они должны пережить это, увидеть, перебороть в себе.
Проблемы переходного возраста, как у обычных детей в светских школах, или как-то у вас все сглажено? По-другому проходит.
Переходы из начальной школы в среднюю, да?
Переходный возраст. То есть 10-14 лет.
Ну, это как раз и есть тот самый возраст.
Да.
Вот. Ну, он заканчивается так после 7 класса, в 8 они уже очень серьезные, в 9 вообще проблем нет. А так, как у всех, это же традиционно. Родители забывают, что дети растут. Нельзя к ним подходить с той же меркой, как в начальной школе. Вот, надо самим перестраиваться, надо это учитывать.
С какими вузами работает ваша школа? Вот вы говорили, что у вас есть тесный контакт с какими-то институтами, университетами.
Ну, это Свято-Тихоновский, Иоанн Богословский, наш институт. Это Академия славянской культуры, это педагогические вузы, которые у нас даже практику проходят. Вот, но если мы с вами приезжали для общения, для завязывания каких-то серьезных контактов, это и в первый медицинский, и во второй медицинский, но говорить о том, что вот там какой-то договор или особые условия для наших детей созданы, нет. Знаете, наоборот, приемная комиссия как-то реагирует на название нашей школы, и это, наверное, даже здорово. Потому что необычно звучит, это не номер школы, а православный центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского. И для неискушенного человека очень непонятно бывает. Они даже спрашивают, а что это разве школа такая может быть? Это не воскресная школа, вы ничего не перепутали. Мы же принесли аттестат, вы же принесли документы. Мы своих детей снабжаем еще и дополнительно. Копии лицензии заверенной, копии аккредитации заверенной. И этот ребенок, он уже на приемной комиссии на себя обращает внимание. И когда были вот экзамены такие настоящие, да, вот не по тем баллам, которые приносятся, вот, как правило, на них с интересом смотрели, было собеседование, и все наши дети учатся на бюджете. Вот это очень важно.
Да,
это уровень подготовки.
Да.
Вот за столько лет там выпусков у нас 2-3 ребенка оказались, ну, по разным причинам, вот, но не могут они собраться, показать себя сразу. Вот, да, или там нет в этом институте такого отделения, чтобы не платить эти деньги.
Да, вот еще пришел вопрос. Есть ли в вашей школе правила, запрещающие ученикам смотреть телевизор?
Нет. Нет, ограничиваем, мы рекомендуем, а запрещать нет. И мне бывает страшно, когда я вдруг от родителей слышу, мы выкинули телевизор, это их право. Конечно, они могут выкинуть его, но у них, наверное, есть компьютер, да? И они через интернет смотрят то, что им надо, под контролем родителей. Они смотрят диски, наверное, какие-то интересные. Вот, все это возможно. Но бывают нередко такие случаи, когда вот мы это все выкинули, и Толстого отдали, и другую художественную литературу, все отдали, все, что не нужно. А потом, знаете, в гостях у соседей так отрываются дети с этим телевизором бесконтрольно. Вот где-то все надо дозировать. Это очень индивидуально. Это скажет тот духовник, который ведет эту семью. Нельзя отдать одинакового рецепта.
А берете ли вы в начальную школу детей из светских семей?
Беру.
какой-то собеседник, как это проходит? Вообще, расскажите, как проходит прием у вас в первый класс? И есть ли места еще на этот сентябрь?
Я думаю, что это не только опять наша школа, так все проводят. Что собеседование идет прежде всего именно с семьей. А потом уже с ребенком. И если приходит семья и говорит, вот мы только недавно крестились, мы ничего не знаем. Но мы хотели бы воспитать ребенка иначе, обучить именно в вашей школе, потому что мы сами этого в свое время не получили. И тогда мы с удовольствием берем именно такую семью и обязательно обозначаем такой момент, что домашнее задание по духовным дисциплинам, оно общее для всей семьи. Но участие во всех мероприятиях, паломнических поездках, праздниках, вот помощь самой школе, общение с родителями. У нас не только дети между собой вот дружбу завязывают навеки вечные, но и родители. Не с соседями, как правило, дружат, а вот именно с одноклассниками. И помогают друг другу очень, очень помогают.
Как можно вот записаться, если кто-то из наших радиослушателей захочет отправить детей в вашу школу? Можно ли это сделать на ближайший учебный год, да?
И можно, как? Но прежде всего надо посмотреть на место проживания свое, потому что...
А вы расскажите точно, где находится школа?
Ну, это метро Красногвардейская, Домодедовская, вот этот район, если удобно подъехать, вот потому что именно от этой отправной точки у нас идут разные автобусы. Один идет в среднюю школу, другой идет в начальную школу и детский садик. Если говорить о почтовом таком адресе, улица Ясеневая, дом 33, корпус 2. Там находится детский садик и начальная школа. Если это средняя школа с 5 по 11 класс, то это поселок Развилка. Сразу за МКАДом, первая улица. И последняя в Москве. Вот можно между ними так пройти через переход. А объезжать приходится каре. И вот эти въезды, выезды. И очень печально, когда вот родители тратят на дорогу много времени, и здоровье ребенка подкашивается, если это даже машина. Хорошо, вот автобус замечательно идет, допустим, если это легко, удобно. Вот, обратите внимание, есть семьи, которые сдают свою квартиру в центре, большую площадь, берут там у нас подешевле в районе. И проживают на время обучения ребенка вот поблизости.
Это же какие молодцы, даже такие есть.
Да, всегда были и есть. Да. Есть семьи, которые просто поменяли уже навеки вечные.
Кому можно позвонить? Или какой сайт у вас существует? Какие есть контакты?
Можно набрать, значит, нашу школу. Вот там информация будет. Ну, у нас не самый хороший сайт, не может быть, не всем требованиям современного вот построения сайта отвечает. Но достаточно емкий, объемный. Он подробно о многом рассказывает. Представление вот у родителей сложится конкретное. Сейчас такой период, вот, конечно, у нас на вахте сидят сотрудники круглосуточные, круглогодично. Вопросы можно задавать. Можно задавать их сразу директору. Я даю свой свободный телефон мобильный. Можно звонить, потому что я более исчерпывающе там объясню или переадресую, значит, нашим сотрудникам на мобильный телефон и на детский садик, и в начальную школу, и в среднюю школу. Если идет добор ребенка в какой-то класс, обязательно помимо собеседования с семьей, еще и контрольные работы. Традиционные, такие базовые. Если, опять же, спрашиваем ребенка, семью спрашиваем, на каком уровне, какой сложности работу представлять. Понятно. Повышенного уровня, среднего уровня или что-то там, да. И хорошо, если приходят к нам, вот желаю учиться с 1 сентября, но приходят в середине года. Как правило, мы смотрим ребенка, даем рекомендации, что надо подтянуть, чем заняться, впереди лето. Вот очень благотворная такая пора для того, чтобы там восполнить недостающиеся знания, еще раз прийти. И вот если даже есть какой-то прогресс и стремление вот учиться у нас, обязательно все получается.
Какие-то семейные мероприятия в школе у вас есть, куда вовлечена вся семья? Какие-то, может быть, поездки?
У нас были даже семейные лагеря.
сейчас уже не проводится?
Немножечко изменилась система предоставления путевок. Было время, когда нам префектура, ну, по нашей просьбе, конечно, вот мы писали программу, мы убеждали их, что мы хотели бы вывести не просто детей в лагерь православный, потому что такое у нас было. Мы много лет с Рязанью сотрудничали, там достаточно такие доступные путевки, хорошие условия, замечательное питание, очень здоровое это питание, соблюдается пост, есть возможность причаститься ребенку, исповедоваться, там постоянно с ними священник. Вот, и дети очень чистые, хорошие. Так вот, ну, хочется дать возможность и семье отдохнуть, потому что, ну, какой отпуск может быть у многодетной мамы или отца? Он трудится, не покладая рук, и днем, и ночью, и в любое время. Бывает так, что вот уже в молодости они не видели море, а сейчас тем более, как туда поехать с таким уже вот количеством детей. Это просто нереально бывает. И мы направили все свои усилия для того, чтобы дать такую возможность детям из многодетных семей и самим родителям оказаться на море. И вот у нас так и получилось. Дали нам 54 путевки по количеству мест в вагоне железнодорожном. Но нас поехало 88 человек. Вот мы понимали, куда мы едем, что у каждой семьи будет своя комната, мы знаем, какого размера там кровати, какого размера у нас дети возраста, что можно там еще и коврик расстелить или там спальник положить. Но так вот администрация лагеря пошла нам навстречу, и как-то вот мы не воспользовались своими вспомогательными средствами. Все оказались в хороших условиях. Более того, нам даже на младенцев и на пап, которые доедали иногда с тарелок, подъедая со всеми, вот, чтобы не доплачивать, как-то вот ограниченные средства у них, конечно, были материальные. Администрация лагеря, сам многодетный отец семейства, он был так растроган, что издал такой приказ, и нас всех кормили. На каждого выделяли порции, а так как лагерь вынужден был поститься из-за нас, вот рыбы было очень много. Но вот где-то мы для кого-то мы открыли, может быть, совершенно новую область, неизвестная дотоле. Это обычный лагерь, куда отправляются классы со своими педагогами, но не семейный. А вот такой опыт, который несколько лет был, вот я думаю, что это будущее.
Это вот. Очень хороший опыт, да.
Потом последующий год мы также попытались это устроить, но нам давали уже путевки в дом отдых вот на всю семью, параллельно там иногда детей. Вот отдельно детей отпускать очень сейчас
сложно, да, и страшно.
Сложно. И они даже не хотят ехать, они начинают сравнивать те условия лагеря «Дельфин» в Евпатории, где мы были, хотя там очень так скромно все было, но содержание работы, вот потом близость от семьи, вот это наше сообщество, оно, конечно, ни с чем не сравнимо. Вот, а все эти очень замечательные интерьеры, вот, они не заменяют самого содержания, вот этой теплоты.
А потом, как важно побыть всей семьей.
Да. А когда они еще несколько таких семей собрались, то что, у нас и педагоги поехали со своими детьми.
Конечно.
В роли вожатых.
Да, ничто не может заменить семью.
Нет,
да.
Мы друг друга очень хорошо знали.
Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Я хочу напомнить, что вы слушали программу «Женский клуб». В гостях у нас сегодня была директор Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского Татьяна Ивановна Лещева. Также я хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что в пятницу в 19 часов мы ждем детей на передачу «Детский час». Проведет эту передачу Анастасия Абрамова, руководитель семейного центра «Рождество». Тема передачи «Есть ли толк в дразнилках? Что делать, когда над тобой смеются, когда тебя дразнят?» В завершение напомню, вы слышали программу «Женский клуб». Я, Сорокина Светлана, хочу сказать, что если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.